Эфир на радио «Спутник». Мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Это программа «Будь в курсе». Сегодня мы будем говорить о пчеловодстве. И в гостях у нас Султан Абасов, председатель Палаты пчеловодов Кыргызской Республики. Мы приветствуем вас в нашей студии.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Совсем недавно, мы так поняли, у вас проходило большое мероприятие, да, с участием не только представителей этого сектора, вообще этого направления. Это можно же назвать предпринимательство, я так понимаю. Или это больше хобби такое для души?
Вы о пчеловодстве?
Да.
Да, пчеловодство больше, наверное, хобби, и поэтому я сюда пришел, потому что здесь, как вы знаете, это общественная работа, мне за это зарплату не платят, и за именно то, что это мне хобби, то, что мне нравится делать, поэтому я и веду эту работу. Ну, насчет того, что вы говорили уже, в принципе, мы начали эту работу буквально, это, ну, полтора года тому назад. То есть мы соорганизовались как организация Палата пчеловодов. Это ОЮЛ, Объединение юридических лиц. Туда вошли в основном переработчики-агрегаторы, иначе говоря. Когда мы входили, их было 6 субъектов. На сегодняшний день их 25. За полтора года, видать, мы добились каких-то успехов, что люди потянулись к нам. Ну, мне кажется, это и требование времени. Люди понимают, что надо объединяться, и сила именно в объединении. Потому что до этого времени каждый субъект работал сам по себе и свою ношу тянул сам. И как-то эти вопросы решали разрозненно. Пришло время, люди уже созрели и поняли, что надо этот вопрос поднимать на уровне объединения, и будет легче многие вопросы решать. И начали именно с того, что объединились позапрошлом году, в конце года. И так получилось, что после этого сразу мы обратились в Министерство сельского хозяйства. На тот момент было 9 кластерных объединений, и по нашему заявлению мы организовали еще один кластер, кластер пчеловодства, куда вот этой ассоциацией вошли. И что этот кластер нам дает? Во-первых, это полная цепочка добавленной стоимости. Этот вопрос решается таким образом, что часто слышат, что производители меда, это пчеловоды, им трудно сбыть свой мед произведенный. И мы вот эту цепочку решили полностью замкнуть. То есть они должны будут на основе договора купли-продажи или гражданского права сделок передавать свой произведенный мед производителя, эти переработчикам, агрегаторам. Агрегаторы его, само собой, полностью перерабатывают, передают в торгово-логические центры, либо на рынки выводят внутренний или на экспорт внешний рынок. И при этом вот эту всю работу, получается, в этой работе имеют свою долю, так сказать, цепочки в добавленной стоимости, это субконтрактер, это представители, значит, которые поставляют инвентарь оборудования, поставляют лекарственные средства, оказывают какие-то услуги отрасли пчеловодства, потом научно-исследовательские институты, которые работают по проблемам пчеловодства, то есть учебные заведения. Мы пытались вообще охватить именно кластер, цель кластера именно в этом и заключается, что пытаются вот это, ввести в этот круг всех субъектов, которые каким-либо образом
связаны
да, в отрасли пчеловодства и могут оказывать каким-то образом друг другу услуги, поставки. То есть, чтобы не было такой разрозненности, а было целенаправленно, что этот наш продукт в конечном итоге вышел таким качественным, красивым таким. И мы понимаем, что все-таки мы же выходим за рамки нашей республики, то есть на мировой рынок. Поэтому это требование времени, по сути, да? То есть получается, что мы начали работу именно с организации кластера. Но кластер еще привлекательен еще тем, что за счет кластера нам государство пошло навстречу, и она стала предоставлять кредиты очень с низким процентом, 6% годовых. И Сумма от 300 тысяч до 150 миллионов.
На что эти деньги могли бы быть потрачены? На приобретение новых семей или чего?
Да-да, вот я к этому иду. Значит, там варьируют следующим образом. Для пчеловодов, это производители пчеловодной продукции, предусмотрено 300 тысяч, это без залога, бездоговорное. То есть, если есть подтверждение, что он действительно пчеловод, добросовестный, имеет ветеринарно-санитарный паспорт, имеет стаж работы определенный, а не пришел вчера только, так сказать.
Все, буду пчеловодом.
Да, чтобы не просто... Ну, мы должны убедиться, что... Да, вот эти деньги, кредитные средства, это государственные деньги, они должны по целевому назначению идти. И поэтому, то есть, есть определенные требования, и пчеловоды имеют право получать до 5 миллионов, понимаете? Это не только оборотные средства, которые там по мелочам инвентарь можно купить, но это еще основательно можно свою пасеку полностью обеспечить теми необходимыми средствами, возможностями. А что касается агрегаторов, это вообще центральное звено в этом кластере. То есть у нас на самом деле... Ситуация была в прошлом такой, что у нас мед, он уходил как сырец. То есть, вы понимаете, это продукт, его можно рассматривать как продукт готовый, но в то же время он как сырье идет. Вы, наверное, видели на рынках нашей республики, что иногда делают крем меда с разными там добавками. Да, и поэтому так получается, что этот товар, он немножко другой, он натуральный, само собой, но и стоимость, и возможности большие, да? Поэтому здесь центральное место именно в кластере занимает именно переработчики. Перерабатывая вот этот мед, который получает у нас, а наш мед очень хороший, прям идеальный мед, потому что его знают на сегодняшний день более в 34 стран мира мы экспортируем наш мед. Представляете, это единственное, что вот ближайшие 2-3 года в этот, Европу только там у нас временно закрыли, а по остальным странам у нас везде сейчас наш мед идет. И поэтому качество нашего меда выше, и я могу этим похвалиться, что у нас условия, соответственно, климатические, природные, кормовая база, все у нас это позволяет.
Смотрите, вот вы сейчас отметили как раз, раз уж мы перешли как раз к тому, куда мы его вывозим, какие основные направления сейчас для наших медопроизводителей, да, условно, если мы их все вместе, так это и пчеловоды, и агрегаторы, да, как вы говорите, то есть все, готовый продукт, куда он в большей степени, я знаю, в Китай, да, в арабские страны, так?
Да, да, да. Ну, вы знаете, у нас Китай же, он сосед рядом. В принципе, в Китай уходит. Уходит в Корею, очень много уходит. У нас, в общем, делится так, что по странам Евразес и ходит, потом третьи страны и страны Персидского залива. Последнее время это такой какой-то акцент получился на страны Персидского залива. На сегодняшний день, например, в Катаре, в Дохе, у нас порядка 10 именно таких переработчиков сейчас выставили свои меда и торгуют этим. Эта ярмарка продажная, выставочная, она началась в прошлом году, где-то в ноябре, и теперь она почти до лета продолжится. Нам в Катаре выделили специальное помещение ярмарочное для ярмарки, выставку именно продуктов киргизского производства, в том числе мед. И вот из порядка 10 вот таких переработчиков выставили свои меда, и в общем, наш мед им очень понравился, и возможно, что еще...
Можно оборот, да?
Да, еще и могут дальше продлить, да, эту ярмарку, возможно.
Вот вы указали, да, что там есть такое специальное пространство, на котором выставляется наша продукция. А насколько тяжело или, может быть, наоборот, просто заходить в какие-то торговые сети, чтобы на прилавках там, где торгуют медом, появились и наши, скажем...
Если вы говорите о внутреннем рынке, то это уже вы понимаете на основе договора, там, предположим... Что касается же вывоза на экспорт, здесь немножко сложнее в плане того, что надо в реестр становиться, надо себя показать этому производителю, mm-hmm. что у него там на цехе, на заводе все как полагается, все чистенько, соответственно санитарным требованиям, становится в реестр. А если выводят куда-то конкретно за границу, то получается, что они должны на основе какого-то соглашения, договора выезжать.
Угу.
Невозможно просто
решить,
да,
погрузить и вывезти.
Сказать, я собираюсь выезжать и экспортировать туда-то, туда-то.
Угу.
Вы знаете, это, во-первых, очень затратно в плане того, что просто не пустят и очень дорого. А с тем человеком, который собирается импортировать, это обязательно не то, субъектом, вернее, надо согласовать все это.
Угу.
Потому что согласуются же не только объемы, качество, ассортимент и тому подобное. Поэтому это непросто. Это угу. довольно сложно, но мы к этому уже пришли, по сути. 34 страны – это показатель, и поэтому я считаю, что в будущем у нас еще больше будет.
Ну, то есть мы сегодня уже имеем возможность, так сказать, чтобы граждане других стран приобретали наш мед не просто на ярмарке где-то, где мы представлены, там, может быть, какой-то фестиваль меда, и мы в нем участвуем, да, как представители от Кыргызстана, но и в том числе как рядовой покупатель в каком-нибудь магазине, в супермаркете.
Я, наверное, правильно выразился, на самом деле, вот если я говорил про Катар, это я просто сказал, что там ярмарка идет такая ага. выставочная, а на самом деле вот эти все 34 страны, это именно... мы представляем в экспорт как для обывателей, обыкновенных граждан
магазин,
этих да, стран, магазины, да.
Uh-huh.
И это Япония очень много поставляется, uh-huh. и Корея, и другие страны везде, это чисто в магазине, и поэтому uh-huh. это не только ярмарки.
Это такой обычный сбыт, да.
Да,
смотрите,
сбыт.
А для вывоза, вы отмечали, что, конечно, он должен соответствовать определенным требованиям. Насколько нам просто или легко проходить эту сертификацию? Конечно, она, скорее всего, разнится для ЕАЭС или там для третьих стран.
Да,
у всех, наверное,
вот,
свои требования, да?
Да, абсолютно верно. Вы вообще больную тему затронули, потому что вообще вывести, чтобы вывести, надо, предположим, у нас вот до сегодняшнего дня надо же лабораторные пробы проводить, исследования на качество, на их вот эти необходимые все органолептические, биохимические. И, в общем, если по меду говорить, то делится на два вида. Это
угу.
по качеству и по пищевой безопасности.
Угу.
По качеству необходимо отвечать, вот я уже говорил, органолептические средства, где там диастазное число, влажность меда, зрелость, ну и тому подобное. А вот когда говорим о пищевой безопасности, угу. вот там больше все-таки это наличие пестицидов, каких-либо может быть тяжелых металлов. И самое распространенное – это антибиотики. Вот эта проблема сложная, потому что они, к сожалению, применяются в лечении пчел, и каким-либо образом в случае неправильного лечения, не вовремя и не тем лекарством, это может все остаться везде, остаточных средств в меде и в других продуктах пчеловодства. Вот по нему я вам скажу, что вот до сегодняшнего дня, по крайней мере, у нас центральная лаборатория, находящаяся в Бишкеке, аккредитованная, единственная лаборатория, которая аккредитована, она делает анализы. Но анализы недостаточные, потому что, например, в Китае от 40 до 70 различных показателей должно быть. Ну, и в других странах, в принципе, то же самое. А у нас, на самом деле, вот мы до 40 как бы не дотягивали.
Угу.
Ну, вот уже потихоньку набираем специалистов, набираем необходимые реагенты и к этому идем.
Угу.
Нас заверили, что где-то с начала лета этого года будем делать на 70 показателей.
Угу.
И это один момент. Другой момент, то, что у нас, к сожалению, только вот в Бишкеке одна аккредитованная лаборатория, а пчеловодов у нас много, и вот производители часто отправляют в лабораторию в Казахстан, в Алмату и в российские какие-либо города. То есть
опять
наши...
удорожается процесс, да?
Да,
то есть,
да,
пока
это
ты
и удорожается,
куда-то...
усложняется с транспортировкой и всеми остальными нюансами, поэтому...
Лишние
вот здесь,
затраты.
Да, этот вопрос, я думаю, это вопрос болезненный, и он решается, слава богу, на уровне власти, и они нам пошли навстречу, помогают, потому угу. что лаборатория не, нужна не только пчеловодам, это и надо животноводам, ну и даже растениеводам надо. То есть фактически к этому идем, и угу. уже какой-то шаг прошли, там, конечно, не все хорошо, но и неплохо, но, по крайней мере, какие-то...
Понимание главное есть, что есть, это да, требуется, да? Да, да? То да, есть да. одно дело... Да.
Мы же слышали в прошлом году, ага. что было с рыбой, было да, да, да. с молоком. Я считаю, что это тоже какие-то отголоски именно по лабораториям, наверное, скорее всего.
Угу. Ну, по крайней мере, мне кажется, что и тем, кто работает, например, вот в каждой в своей сфере, как мы говорим, там, кто занимается молочкой, кто занимается именно мясом, кто занимается медом, да, то есть да. Проще, когда ты отдаешь свою продукцию, и тебе говорят, вот тут есть, да, проблемы, вот тут, вот тут, вот тут. Ты понимаешь, что нужно что-то исправлять, что-то менять.
Абсолютно
а так работаешь,
верно.
Что получается вслепую. Ты вроде бы думаешь, что делаешь все правильно и хорошо, но по итогу там может что-то выявиться, проявиться.
Конечно,
а ты
конечно.
И не знал, что от этого лекарства может вот такое там проявиться. Кстати, если мы говорим о, вот, о применении медикаментов да, для лечения пчел, как любые другие существа, они тоже, видимо,
живые существа, да,
да. болеют, тем более, что это семьи, и для каждого пчеловода, конечно, это проблема, когда где-то в какой-то семье случается там какая-нибудь, бывает, наверное, эпидемия тоже.
Да, эпидемии, кстати, и бывают. Вот американский гнилец, европейский гнилец, это такие страшные болезни, и, как правило, их полностью уничтожают, сжигают, то есть это действительно инфекционные болезни, с ними вводят прям карантинные меры, поэтому не дай бог, конечно. А так, да, я с вами абсолютно согласен, живые существа, мало они того, что как и люди болеют как инвазионными, так и инфекционными болезнями, а против инфекции, как правило, применяются именно антибиотики.
Угу.
Но вот доза и необходимый препарат, как его применять, меры, и все остальное, это вот как раз должен решать специалист. К сожалению, у нас пчеловодство, да, на настоящий момент он считается не как специальность, а как ремесло. То есть переходит это родители детям там.
Ну да, семейное.
Да, либо это семейное, либо через знакомых. То есть люди просто учатся на пути других, консультируются, и таким образом это вот шло. Вот наша цель, чтобы вот это ремесло перевести его в специализацию. То есть для этого необходимо... образовательные какие-то учреждения, чтобы они обучали, плюс курсы. Ну, то есть надо вот этот образовательный потенциал воспользоваться и поднять его на тот уровень, когда будет уже к этому пчеловодству относиться именно как отдельной отрасли и со знанием дела, так сказать. Тогда этот, я думаю, отрасль поднимется. Хотя и сейчас уже начала подниматься, люди начали понимать. И самое главное, я вот что хочу сказать, что мы, когда говорим пчеловодство, люди понимают это больше как мед.
Угу.
Ну, и, может, другие продукты. Но я бы вам сказал, что пчеловодство это спаситель мира, да? Почему? Потому что он отвечает за биоразнообразие. Он путем своего опыления улучшает всю флору. Понимаете? И вот это биоразнообразие может исчезнуть, если, предположим, пчела как опылитель, насекомое исчезнет, то исчезнет буквально через год-два 45% тех растений, которые опыляются пчелами. И мы можем вообще остаться. То есть вот эта, так сказать, пищевая, продуктовая безопасность, она может сразу сказаться, да? Это один момент. Другой момент сейчас в тренде, это вот зеленая экономика, вы знаете, да? Вот большое вложение. Такая маленькая пчела, но вклад в него очень большой в эту зеленую экономику. И поэтому мы должны это оценить. Это прежде всего такой глобальный вопрос. Мед это так, товар это больше как продукт. Но мы должны понимать, что вот эти наши пчелы
значение
маленькие.
Значение насекомого да, имеется в виду да, в да, экологии.
Экология это намного больше. Это один момент в плане того, что надо развивать пчеловодство. Это поняли, предположим, например, в промышленных западных странах, в Америке, там в основном пчеловоды получают не столько от товарного меда, сколько от именно опыления. И за каждое опыление какой-либо культуры там фермеры платят хорошую цену
вот
за каждую пчелосемью, представляете?
Сотрудничество.
Да, и здесь вопрос даже не в том, что они им, например, может, и интересно, но больше всего им интересно именно опыление за счет того, что путем опыления поднимается урожайность, улучшается вообще полностью и плодоношение, и качество самих плодов в порядке. 3-4 раз. Понимаете, есть такие уже данные, и все зависит, например, от того, что когда, как надо это все опылять. И далеко даже за примером не надо ходить. Вот у нас Казахстан рядом.
Угу.
Часто наши пчеловоды, чуйские, как правило, выезжают туда на опыление гречихи, подсолнечника. И они за нашим пчеловодом, за каждую пчелосемью по 200 тенге платят. Представляете? 200 тенге. Конечно, поедут. Они деньги получают, они еще и мед с собой забирают. То есть это выгодно обеим сторонам. И потому что у этих улучшается, увеличивается продуктивность. У пчеловода, в свою очередь,
У нас, например, гречиха вообще не растет, да?
Да, но это технические культуры. Но у нас зато есть и другие культуры, семенные. То есть это тот же эспарцет, с которого белый мед получает. Он тоже должен улучшаться, он тоже должен в семенических этих хозяйствах продуктивность должна подниматься. Однозначно, пока мы к этому идем, так сказать.
На каких еще вот растениях хорошо собирается? Вот вы эспарцет отметили. По нашим площадям, по нашим территориям.
У нас насчет белого вы уже знаете. Угу. Атбашинский белый мед, он завоевал золотые медали на конгрессе. Кроме этого, у нас есть, вы до этого, до всего этого, все прекрасно знали токтогульский горный мед.
Да.
У нас по кормовой базе порядка 300 различных растений, которые считаются хорошими медоносами, и он настолько богат, и среди них, конечно, выделяется чабрец, предположим, такой значимый, все его хорошо так знают, шалфей, там, зверобой, предположим, дает пыльцу.
Душица
хорошая, да, медонос. То есть у нас много медоносов, и, соответственно, вот этому составу трав, соответственно, и получает состав меда. И поэтому насчет этого, если перечислять, их очень много. Но факт то, что наша кормовая база позволяет хорошие меда получить. Причем, естественно, и будут считаться больше как органический мед. У нас есть союз пчеловодов, есть Амангрифуд, но они собирали только своих пчеловодов. Мы же собрали со всей республики, начиная с Баткена, это, считайте, он Сулюкта, тот конец, и до Иссык-Кульской области, конец Иссык-Кульской области. То есть у нас была цель объединить, то есть вопрос о консолидации, объединении. И мы исходили из того, что с каждого района мы пригласили по 2 пчеловода. Причем пригласили таких уважаемых пчеловодов со стажем, которые могли бы пройти, сказать свои какие-то слова в плане вопросов, там задать необходимые, какие нужны работы, или как проблемы решать, как с лечением быть. То есть наша цель была собрать со всего Кыргызстана. И мы собрали 160 человек.
У каждого свой опыт, свой объем, скорее всего, какой-то мозг.
Да, и вы знаете, просто почему так? Потому что у нас юг в основном направлен на разведение. Это пакетное производство называется, это разведение новых пчелосемей, продажи в России.
Потому то есть мед, весна... мед для них...
Нет, мед есть. Мед есть. Но у них насчет пакетного производства сам климат подходящий. Вот там ранняя весна, рано начинают семьи уже работать, и можно будет образовывать новые семьи и продавать. Это пакет называется в этом пчеловодстве, пакетное производство. Успевает еще и мед получить. Вот с этим у нас, например, на севере чуть сложнее там, да, делают, но уже позже. И, предположим, возможность, направленность работы тоже надо учитывать в этом плане, да? И вот, в общем, я просто хочу сказать, что мы таким образом собрали со всей республики представителей всех регионов, выслушали, пригласили замминистра, замминистра, директора ветеринарной службы, всех государственных чиновников, которые каким-либо образом в этом в отрасли пчеловодства работают, и дали возможность встретиться, задать друг другу вопросы, получить ответы. То есть мы собрали всех тех лиц, чтобы можно было вот так сесть и поговорить. Это была хорошая площадка.
Смотрите.
Это
было... А у меня такой вопрос. Вот как вы ощущаете, вот как раз министерство, это все-таки ну, работающая отрасль, которая приносит деньги. Как вы ощущаете, вот в правительстве, в Кабмине это сейчас переосмысляет значение пчеловодства для экономики страны?
Вы знаете, да, скорее всего, да, потому что я буквально вчера услышал, что Эдиль Байсалов, он, вы знаете, да, заместитель председателя кабинета министров, буквально вчера я услышал, что он уже какие-то меры начал принимать. То есть в поднятии пчеловодства, отрасли пчеловодства. И мне это очень радостно, потому что руководство нашей страны уже начинает понимать и решило помочь. Это очень приятно. Просто как-то до этого я понимаю, что, конечно, мед, продукты пчеловодства, они не формируют бюджет.
Угу.
То есть не бюджетообразующий.
Конечно, не такой большой вклад.
Да, и не продукт первой необходимости, о котором надо думать.
Угу.
Но он показывает имидж нашей страны за рубежом.
Угу.
Если говорить, то все почти туристы, именно когда говорят кыргызский мед, то уже понимают, что это хорошего качества мед, что это Кыргызстан, где он находится. То есть это больше все-таки, да, имидж страны как ту, да, имиджевый. Как туризм, как качественный продукт. И если так посмотреть, вот в этом плане это неоценимая такая, да, услуга для Кыргызстана. А если говорить то, что я сказал по поводу зеленой экономики, биоразнообразия, это вообще это глобальный вопрос, потому что мы знаем, что уже в западных странах некоторых пчелы пропадают из-за болезней или из-за других. И нам надо его удержать, мы должны это все сделать.
Кстати, вы вот сейчас отмечаете, да, про эту зеленость и про то, что есть вот определенные причины, по которым пчелы начинают исчезать, ну, заболевают и так далее. А чувствуем ли мы здесь, в своем регионе, как влияет на это изменение климата? Вот мы слышали одну мысль о том, что все равно от того, что у нас маловодье, где-то есть периоды засухи, усиливаются, какие-то травы быстрее высыхают или меньше цветут, это влияет каким-то образом на сбор, да?
Конечно,
и на качество меда.
Прямым образом влияет. Вы же знаете, это они как датчики своего рода. То есть в этот год, вот 2003 год прошедший, извините, он был слабенький в плане того, что в прошлом году весной было холодно, а летом сухость стояла. И вот я ездил на Иссык-Куль, на Иссык-Куле видел, как цвели. Прям испаться, прям такие массивы приятно было посмотреть.
Но,
к сожалению, некоторое выделение не было именно из-за того, что было сухо. И пчеловоды в этом году не только там, вообще по республике получили, ну, грубо говоря, 35% своих возможностей. То, что, например, каждый год получали, да? И это хорошо, еще как-то приспособились. А вот то, что вот вопрос по поводу, да, климат меняется, само собой, климат меняется, это и влияет на то, что на рост, развитие пчеловодства. Но мы же тоже будем принимать какие-то меры именно в разведении, содержании, в селекции пчел. То есть мы будем их адаптировать, я считаю. И поэтому все взаимосвязано.
То есть тут в этом смысле...
Это не сразу решается, конечно.
Пчеловоды тоже и сами учатся, получается,
да,
приспосабливаться
конечно,
к этим условиям, которые сегодня появляются.
Например, если эта засуха, предположим, затронула где-то долинные зоны, то они выезжают в горную зону, где не так сильно печет, там, предположим, частые дожди. То есть человек, он думающий, поэтому он всегда выйдет выход, да, найдет выход. Я думаю, что... В принципе, главное сохранить пчел, чтобы они не исчезли. Это важно.
Мне всегда было интересно. То есть пчеловод выбирает какое-то место, где он будет стоять. В каком-то ущелье, где-то, может быть, более низко или более высоко. Как ну, у нас сейчас все территории, они как бы к кому-то имеют отношение, да? Это легко как бы где-то поставить там, где тебе хочется пасеку? Или надо договариваться с местным населением, с местной администрацией?
Да, да.
Ну, какие-то вот такие административные вопросы есть?
Ну, в принципе, вы уже ответили на свой вопрос, потому что, вы знаете, у нас по законодательству земли, то есть территории, соответственно, земельные участки делятся на государственные, муниципальные и частные. Ну, частного побольше, конечно, если государственные. И если ты ставишь частнику, то, как правило, частник всегда считает, что раз пчеловод стоит, он должен, ну, хотя бы отплатить его медом. И вот здесь приходится договариваться. Так, к сожалению, да. Люди просто не понимают того, что ставя пчел, они поднимают именно возможности в продуктивности
этих земель, этих территорий.
Улучшают их. То есть часто вопросы задают такие, что вот по пастбищам. У нас есть пастбищный комитет, общественное объединение, территориальный, Атайлукмату. И там пастбищные комитеты, некоторые даже настолько противоречит законодательству, стараются еще деньги получить от пчеловода. Представляете, чтобы он платил деньгами
за
еще,
то, что он стоит. На этой
Хотя по законодательству, есть у нас закон о пастбищном, о пастбище, который гласит о том, что если он не вытаптывается, не мешает, например, животноводам там скотину содержать, они должны стоять бесплатно. И не только это, они должны наоборот. Эти пастбищники должны приглашать пчеловодов, чтобы улучшить покров пастбищ, понимаете? Он же улучшается. У нас мало
больше
того, что...
Больше разнотравия.
И качество улучшается, плодоношение, все улучшается. То есть у нас очень остро стоит вопрос деградации пастбищ, вытаптывания, отдыха нет. Но это же как раз пчелы этими занимаются. И вот это вот надо объяснять, это вот надо понимать правильно. И я думаю, мы отдельно с этими пастбищниками, комитетами встретимся, мы всем разжуем,
ну, да,
я думаю.
Пчелы не вытаптывают траву.
Да, пчелы не, они только улучшают. И вот буквально этот вопрос поднимался на этом мероприятии у нас на съезде. И был как раз специалист, пастбищник Шашембайке. И вот он тоже сказал, говорит, если есть какие-то вопросы, звоните, буду помогать. Но я же сказал, что пастбищный комитет – это общественное объединение, по сути, частное.
Конечно.
И они стараются от каждого субъекта, который каким-либо образом касается их пастбищ, получить выгоду. Но выгода-то не в денежном выражении, выгода – улучшение должно быть.
Отдача от того, что, наоборот,
да,
пчелы там стоят.
Да, поэтому вот, в принципе, я думаю, работы.
Да, тут информационная какая-то такая должна проходить работам, да и в том числе со стороны Министерства сельского хозяйства. Ну и вот, завершая нашу беседу, я вот хотела бы еще... Вы говорили про имиджевую составляющую. Как сегодня, насколько красиво представлен наш мед? Вот вы принесли нам в подарочек баночку такую, она прям вот со всеми этикеточками, на ней какие-то надписи, какие-то вот специально разработанные логотипы. Вот в этом смысле пчеловодам тоже наверняка самим приходится вот об этом во всем подумать, как преобразовать их продукт в какую-то вот красивую упаковку, чтобы это приобрело какой-то товарный вид.
Да, вы хорошо заметили. В принципе, мы уже на том уровне, когда товар должен выглядеть красиво.
Не просто куда-то там в банку налил.
Да, насчет качества однозначно продукт должен отвечать всем требованиям качества. Но он должен еще и красиво, чтобы как бы зазывал, чтобы было привлекательно. Это в основном делают именно агрегаторы. Вот я же говорил, кластер это центральное место именно занимает агрегаторы переработчик продукции. Потому что они проводят определенную работу в этом плане, вплоть до того, что какой там цвет он должен быть, фасовка какая должна быть и все остальное. Кстати, я хочу сразу насчет этого тоже сказать. Хорошо, что вы мне задали этот вопрос. Палата пчеловодов объединяет именно агрегаторов, по сути, большом. В основном это юридические лица и производители, в том числе в виде кооперативов пчеловодов по 200 человек, например, да, в одном кооперативе. И мы на своем совещании решили выработать единый бренд хрызкого меда. Вы, например, слышали про мед манука? Это новозеландский мед. В экспорте у него цена от килограмма стоит, предположим, $25, да? А у нас стоит $4.5-$5.
Да, разница.
И да, разница большая. В принципе, мы пробовали по качеству... У нас намного лучше. Ну, я не потому, что это наше, потому что...
Нет, ну
что,
почему?
Да,
можно сравнить, как вы говорите, по лабораторным подходам.
Ну, лабораторные, да. Но здесь, ну, здесь совсем другие. Органолептические свойства, качество,
запах,
вся,
аромат,
все, да,
терпкость,
вот это все.
Вот это
физико-химические. То есть по качеству вот у нас примерно так и должно было быть. К чему мы идем? Значит, мы решили следующее. Мы все-таки палата это сама регулирующая организация, объединяем именно агрегаторов-переработчиков. Решили выработать единый бренд, который будет говорить о качестве крымского меда. Понимаете? Это не будет сверху от государства это идти, а мы решили таким образом. Это как команда, которая будет присматривать каждый за каждым. И уже мы, каждый из нас, знаем, рынок маленький, кто как там
если
работает.
Если ты там будешь
мы уже будем знать, да?
Не порть наш бренд.
Да, и здесь получается, что таким образом мы просто путем вот такой конкуренции и улучшения качества мы качество поднимем, понимаете, качество меда кыргызского. И каждый, например, та компания, которая каким-то образом произведет мед, переработает, она должна вот именно через нашу палату пройти, получить подтверждение, что действительно качество соответствует этим требованиям. И тогда все будут подтягиваться к этому. И это будет внушать доверие и импортеров, которые будут брать мед, потому что мы там все сидим, производители, агрегаторы, и мы друг над другом смотрим, отслеживаем и поднимаем качество. И пока мы вот это не сделаем, мы его не выносим за пределы Кыргызстана, понимаете?
А покупатель, например, может всегда ориентироваться, да, на вот эту метку, которую вы ставите на этот бренд. То есть, если на баночке есть вот этот значок, значит, я могу доверять качеству.
Абсолютно
значит,
верно.
Палата гарантирует мне качество этого
продукта. Потому что на сегодняшний день какая ситуация идет? Вот экспорт отправляют разные. Я не скажу, что плохо или хорошо, но факт то, что подходы разные, знаете, например, Союз пчеловодов, Аман Гринфуд, там, Нектар Плюс и тому подобное, они все вывозят за пределы. Да. Они вывозят своим, через свой бренд все. Это не отменяет их бренды. Они, это как на одной стороне их будет, на другой стороне наши подтверждающие, что это вот кыргызский мед действительно, и что он качественный, понимаете? И вот за это будет коллективная ответственность. Пока мы не поймем, что мы должны вместе все к этому прийти, а не так спускать с государства, там, государство там определенные требования по стандартам поставило, и уже все. А мы знаем, что всегда найдутся ходы-выходы, как это сделать. Кто-то добросовестный, кто-то недобросовестный. А тут все в одно единое впряглись, и все друг за другом смотрят. И тогда даже тем производителям, которые вошли, им будет просто стыдно это сделать. Понимаете? И мы таким образом вот это саморегулирование сделали, и это, вот эта компания, она и будет отслеживать. Тогда даже контроля государства не будет.
Ну, конечно,
необходимость отпадет, понимаете?
Когда вместе договорились, что если ты там вносишь ложку дегтя, скажем, в эту историю, ты навредил нам всем.
Представляете, он же всем навредит. Его там съедят просто, даже глазами не говоря.
И мой последний вопрос тогда связанный вот непосредственно, вы говорите, недобросовестные. Есть такой миф, что кто-то мешает мед с чем-то. Действительно ли это так? Или это невозможно сделать?
Насчет чего?
С сахаром, с чем-то там, с карамелью, с чем-то таким.
Вы по поводу фальсификата.
Да. Бывает ли это вообще, или это большое заблуждение?
Нет, к сожалению, бывает. Конечно, бывает, потому что мед продукт дорогой, и обязательно бывает. Ну, я знаю, что иногда, возможно, там закармливают сахаром, откачивают, получают мед. Ну, добавки бывают, да. Не без этого, не без греха. Человек все-таки такой слабый в этом отношении. И я однозначно не скажу, что не бывает. Бывает. Я бы больше сказал. Часто вопросы задают. Какой мед хороший? И мед хороший ли? Надо вот сразу вам сказать. Если это мед натуральный, о чем мы сейчас говорим, не фальсификат, то не бывает плохих медов. Бывают вкусовые предпочтения, понимаете?
Да-да-да.
Кому-то нравится такой мед.
Более
кому-то
с горчинкой,
предположим,
кому-то
да,
там.
Кому-то там эспарце, это белый мед. Но факт то, что если это натурально, то он однозначно хороший. Плохих медов не бывает. Поэтому здесь, я же говорю, это предпочтения только вкусовые. А так они, конечно, должны соответствовать всем необходимым требованиям пищевого продукта. По, я уже сказал, по пищевым качествам, по безопасности. Вот если этому требованию соответствует, то мед, соответственно, то, что надо.
Да, поэтому всем тем, кому нравится белый кремовый, да, вот нужно выбрать такой. Кому нравится, я помню, даже историю мне рассказывал папа, насколько я помню. Он говорил, что он как занимался сельским хозяйством, в том числе высадили лук. А лук цветет вот этими такими красивыми шапочками, да. И рядом поставили пчел, чтобы они опыляли лучше. То есть смысл был в том, чтобы произвести семена лука. Ага. Не сам лук, а семена. Но для этого нужны были пчелы. И там мы поставили несколько совершенно ульев, и они опыляли, а потом, естественно, дали мед. И вкус у него был, во-первых, он был такого зеленоватого цвета, и прям вот с привкусом лука.
Ну, конечно. Кстати, вот по этому поводу вот что хочу сказать. Вот вы сказали про белый мед. Он гипоаллергенный мед. Поэтому так, более в предпочтении, да? Он единственная монокультура. То есть у нас делятся на полифлёрные, многокультурные и монокультурные. Это как аспарцет. Он гипоаллергенный, и поэтому его предпочитают есть. А я, например, горное разнотравие, в зависимости в какой зоне стоит и какие там травы, возможно, какая-то трава для какого-то человека вызывает. Может вызвать аллергическую реакцию. Поэтому в этом плане немножко есть разница. Хотя на самом деле... Вот эти горные меда, если человек без аллергических каких-то заболеваний, то он на самом деле по микро-макроэлементам богаче.
Ну, конечно.
Да, и получается, что когда состав вот таких медов посмотрели, то состав по этим показателям, он почти как у человека в крови. Поэтому при анемии рекомендуют есть мед, чтобы увеличить количество крови.
Вот на таком совете мы и остановимся, друзья. Для здоровья кушайте мед. Особенно те, у кого нет никаких аллергических реакций ни на какие травы. Спасибо вам большое. У нас в гостях был представитель Палаты пчеловодов Кыргызской Республики Султан Абасов. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник».